Всем привет! Это Инна Никитина и подкаст о мультипотенциалах «Индульгенция на распыление». В каждом выпуске я общаюсь с людьми, которые меняют профессии, строят мультикарьеры, совмещают работу со своими проектами и хобби. Мы обсуждаем опыт моих гостей, делимся лайфхаками и собираем мультигайд для мультипотенциалов. Сегодня у меня в гостях Альбина Валитова. Мы с Альбиной познакомились не так давно, в Стамбуле на встрече одного из сообществ. И Альбина предложила себя в качестве гостя подкаста. Я послушала историю Альбины и поняла, что да, это тот человек, который нам нужен. Альбина, привет.
Привет, Инна. Спасибо большое за приглашение.
Расскажи, пожалуйста, немножечко о себе.
Меня зовут Альбина. Я SEO Team Lead в международном диджитал агентстве. Руковожу командой специалистов и продвигаю клиентов в Гугле по всему миру. Европа, Америка, Азия. Также я с партнером делаю AI SEO стартап, который, я надеюсь, перевернет индустрию. Ну, и я в эмиграции. Вот уже 2 года. Я живу в Стамбуле. Пытаюсь жить. Под попыткой я имею в виду перенос всех привычных мне дел, но совмещая это с сильнейшим стрессом от новой реальности.
Я тебя поддерживаю в твоих словах об эмиграции, о том, что, в общем-то, действительно, это попытка, наверное, научиться жить заново, перестроить жизнь на новые рельсы и понять, как вписать свою жизнь в новую реальность, как вписать реальность новую в свою жизнь. И, в общем-то, действительно, мы строим свою жизнь заново. Ты сейчас рассказала о том, что ты строишь еще и свой стартап, помимо работы в найме. А можешь еще немножечко подробнее об этом рассказать, потому что для меня это новость.
Это SEO-стартап. Как я сказала, SEO-AI-стартап. Он основан на моей экспертизе как специалиста с большим опытом. И я поняла, что работу рутинную можно делегировать AI. И, собственно, мы этим занимаемся, разрабатываем алгоритмы для того, чтобы оптимизировать процессы и предложить их малому и среднему бизнесу.
То есть получается, что твой стартап, он не будет конкурентом твоей основной работе в найме, а это будет скорее помощник, в общем-то, сервис, который упростить жизнь и тебе, и твоей команде, и другим специалистам, в том числе конкурентам.
Да, основная идея была именно в этом, чтобы делегировать часть работы, которая предназначена для людей, именно алгоритмам, которые смогли бы полностью их заменить.
А расскажи, пожалуйста, чем ты еще занимаешься помимо работы? Я знаю, что у тебя и много разных хобби есть.
Я, наверное, типичный герой твоего подкаста, потому что слово «распыление» я очень часто слышу, когда кто-то описывает меня. Мне буквально интересно все, и из моих хобби, так скажем, я могу назвать, что я уже 2 года занимаюсь с психотерапевтом еженедельно, и не могу это отпустить. Мне это интересно. Мне нравится избавляться от старых травм, обид. Также я очень люблю спорт. Без него я раскисаю и становлюсь апатичной. Мне равносильно нравится заниматься бегом по утрам, танцами, йогой, функциональным фитнесом. Бывали периоды, когда я могла провести утро субботы, занимаясь всем по очереди. Так как я работаю в англоговорящей компании, я еженедельно занимаюсь английским с репетитором и просто не могу и не хочу отказаться от этих уроков. Ну и при этом нужно еще успевать социалку, встречи с друзьями, вечеринки, полезные нетворкинги, типа конференции, где мы с тобой познакомились. И вот это все только часть всего, что я делаю и что можно назвать хобби. В итоге, как ты понимаешь, я периодически выгораю.
Да, вот я как раз хотела спросить, как ты все совмещаешь? Можешь ли ты поделиться своим опытом? Как ты вообще строишь свое расписание? Как ты понимаешь, когда ты устала и удается ли тебе улавливать эти звоночки? И что ты, собственно, делаешь, если все-таки выгораешь? И что ты, в принципе, подразумеваешь под выгоранием?
Здесь я бы добавила немножечко фактов. Повоз. Выгорание — это, по сути, истощение. И я скажу, я на самом деле чувствую это физически. А еще официально этот термин подходит только под выгорание профессиональное, но психологи ответственно заявляют, что это также может произойти от всего другого, например, от материнства или общения с друзьями. Как я борюсь с выгоранием? Сейчас, после большого количества психотерапии, я чувствую это физически, как я сказала, и мое тело просто не дает мне работать. Возможно, это уже финальная стадия выгорания, когда ты просто лежишь и не можешь встать. Но я действительно это чувствую, и если я где-то переработала, мое тело уже чувствует это и заберет свое. Раньше я этого не испытывала, к сожалению. В такие моменты психика просто сдавала сбой. На данный момент мои лайфхаки, если так можно сказать, это банально вписывать отдых в расписание. Я живу по ежедневнику, у меня каждый день есть список дел, каждую неделю. Я записываю абсолютно все. И буквально некоторое время назад я начала записывать в том числе отдых. Причем отдых из меню радости. Меню радости — это список дел, которые вводят тебя в ресурсное состояние. Например, полежать, посмотреть сериал. Хотя ученые называют это не отдыхом, но если это тебе помогает, почему бы нет? Также под отдыхом я могу называть просто лежать и смотреть в окно. Это тоже приносит удовольствие. И я скажу, это работает. На данный момент я чувствую, что мне становится легче, но еще не идеал.
То есть получается, что такой основной способ восстановиться — это пассивный отдых, когда нет какой-то особой интеллектуальной деятельности, ничего нового ты в этот момент в свою жизнь не привносишь, и при этом нет физической нагрузки.
Вообще ученые советуют заниматься физической нагрузкой, если ваша работа связана с умственной деятельностью. В какой-то момент я их поддерживаю, да, когда у вас еще есть ресурсы, и вы еще способны заниматься спортом, почему бы нет, это очень помогает. Кровь приливает ко всему телу. Таким образом, вы входите в своего рода медитацию, например, если говорим про бег утренний. Это потрясающая вещь. Выходят все негативные эмоции, которые были внутри. Я еще, например, люблю слушать какая-то клубная музыка, которая на высоких ритмах. И просто бежать, дышать, естественно, плюс слушать музыку. В итоге голова отключается, ни о чем абсолютно не думаешь. Единственная задача организма на данный момент — это выжить. Это все я приправляю еще спринтом на 100 метров. Под конец пробежки, да, это потрясающе, на самом деле, это, я не знаю, ни с чем не сравнимо, круче только оргазм. 100 метров пробежать на максималке, то есть максимально быстро, под самую агрессивную музыку, которая только есть, и потом дышать. Все, весь мир кажется побежденным.
Но я, кстати, как бегун со стажем, который сейчас сделал длительный перерыв в беге, но я надеюсь вернуться в ближайшее время, в ближайший месяц, я могу сказать, что на самом деле бег, он работает в любое время. То есть неважно, когда человек бегает, утром, днем, вечером. Самое главное, наоборот, выбрать удобный для себя промежуток времени, потому что я, например, понимаю, что утром я не люблю бегать. Ну, то есть я люблю медленное утро, я люблю раскачаться, с книжкой посидеть, кофе попить несколько раз. То есть какой-то такой ритм. Я, например, не люблю резко начинать рабочий день в том числе. То есть я стараюсь в своем расписании делать так, чтобы день начинался с каких-то медленных задач. И, соответственно, я обычно бегаю по вечерам. И, кстати, я бегаю без музыки. И у меня есть такой лайфхак, как, в общем-то, ввести себя вот в это медитативное состояние, которое действительно ловишь, когда просто начинаешь переставлять ноги и не думать вообще ни о чем. Я дышу по счету. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. То есть вдох на пять, выдох на пять. И, например, если возвращаюсь в бег после длительного перерыва, либо, например, если во время бега темп сбивается, ну и, соответственно, сбивается дыхание, там бок начинает колоть, ну какие-то такие вот моменты, то вот если дышать не только на счет, но еще и вот такими отрывками, то есть вдох, 5 коротких вдохов, 5 коротких выдохов, вот это помогает и вернуться в бег после перерыва, и в том числе нормализовать бег, если что-то произошло во время дистанции. Представляешь, такие противоположные лайфхаки? То есть, с одной стороны, бег под ритмичную, такую агрессивную музыку с ускорением, а с другой стороны, второй лайфхак — это, в общем-то, бегать когда угодно, но при этом еще можно помогать себе вот такими всякими штучками, как дыхание по счету.
Да, да. Я думаю, здесь каждому нужно выбрать свое, но я согласна. Кстати, я не могу вечером бегать и днем тоже. Для меня утро — это вот когда нету никого, никого, кроме собачников, естественно. Когда абсолютно пустая набережная, я бегаю возле моря, никак иначе. Вот это чувство единения с городом, с морем, с природой потрясающее. Я приверженница утреннего бега, но я считаю, что каждому нужно попробовать и понять, что именно его. Особенно, повторюсь, для тех, кто занимается умственной деятельностью.
Вот если возвращаться к вопросу управления своим временем, вообще менеджерения своих активностей, ты уже сказала, что живешь по графику, то есть у тебя там все в ежедневнике записано. Какими еще лайфхаками ты пользуешься? Может быть, есть прям какие-то супер лайфхаки, которые твои выстраданные, случайно найденные, или, может быть, долго ты их искала, и, в общем-то, вот такой твой бриллиантик.
Я скажу, это безумно банальная вещь, но просто расставлять приоритеты. Я советую расставлять приоритеты и смотреть, если у вас слишком много дел, и, например, я чувствую моральное давление, если у меня записано там около 60 дел на неделю, и мне нужно успеть их все. Естественно, я в таком случае расставляю приоритеты, и если мне не хватает одного восклицательного знака условно, то я ставлю два. И если я понимаю, что с двумя восклицательными знаками все еще много дел, я ставлю уже три, пытаюсь сделать то, что самое-самое важное. Я думаю, это выстраданная история, потому что сделать все невозможно, иначе ты просто не отдыхаешь и в итоге выгораешь, в итоге просто лежишь. Тело все равно заберет свое.
А расскажи еще, пожалуйста, как ты строишь свой рабочий день. Я знаю, что ты довольно строгий руководитель в том, что касается переработок, в том плане, что ты стараешься не допускать, чтобы твоя команда перерабатывала. Как строится лично твой рабочий день?
Как правило, я либо с утра занимаюсь спортом, либо я просто сплю. Хотя раньше это было очень сложно, потому что я жаворонок, и я не могла долго спать. Я занимаюсь спортом, душ, завтрак и сразу работаю. Обычно она начинается с 10 утра, и дальше уже по планам. То есть это может быть только до 6 вечера, и тогда я свободна вечером. Либо, что чаще случается, после работы я занята еще дополнительными активностями. Как я сказала, у меня психотерапевт, я люблю заниматься йогой, у меня английский. Я могу еще что-то добавить. Не забываем о том, что у каждой женщины есть какие-то бьюти-ритуалы. Я не могу от них отказаться. Поэтому это обязательно косметолог, маникюр, педикюр, уход за волосами, еще что-нибудь. И я еще напомню, плюс социалка, то есть это общение с друзьями, и я это тоже записываю в ежедневник. И в итоге я могу освободиться часам к 9 вечера. И помимо этого еще не забываем о стартапе, то есть я над ним могу работать в течение дня, когда у меня появляется свободное время, либо вечером, когда, опять-таки, тоже появляется свободное время, когда нет никаких других запланированных дел.
В рабочее время бывает такое, что день наполнен созвонами от и до. Насколько для тебя это выматывающая история, либо ты, наоборот, после каждого созвона, как заряженная батарейка такая, готова работать?
Когда как? Иногда ты прям хочешь пойти на созвоны, когда они интересны. Когда организм чувствует, что не будет никакого стресса, то в таком случае, да, это интересно. Либо когда мы генерируем какие-нибудь идеи. И если честно, на работе я люблю нестандартные ситуации. И, как называла меня бывшая начальница, я решала. Я нахожу нестандартные решения вопросов, которые, казалось бы, нерешаемые. И говоря про созвоны, которые выматывают, понятно, перед ними чувствуется стресс и во время них, и после них ты как выжатый лимон. Ты уже ничего не хочешь, и по этой причине я стараюсь заканчивать все созвоны до обеда, чтобы после обеда у меня было время для рутинных задач, для того, чтобы я, как говорится, face-to-face посидела со своим компьютером и просто сделала какую-то рутину. Поэтому я не могу сказать, что как. Зависит от настроения и зависит от того, насколько я уставшая, насколько я выспалась, например. Все вместе как раз-таки создает такую атмосферу, либо положительную, либо отрицательную.
Ну, то есть получается, что ты довольно легко переключаешься со звона на какую-то работу, которая там связана с документами, ну, такую компьютерную.
Я скажу «да», потому что, занимаясь долго одним видом деятельности, новый вид деятельности воспринимается как что-то, что тебя радует. Ну, то есть сидишь целый час с какими-то документами, и вдруг у тебя созвон. И ты такой, да, я хочу на созвон, давайте поболтаем, давайте обсудим, как погода в Стамбуле. А у меня команда международная, они, понятно, в разных странах, у них погода другая, и мне же интересно. Я рада видеть этих людей, просто потому что удаленка, и не хватает общения иной раз.
То есть получается, что тебе важно, чтобы постоянно в жизни вот был какой-то такой эффект новизны, возникал откуда-то в расписании?
Я думаю, что да, все зависит от настроения. На самом деле, очень интересный вопрос. Я думала, что все такие же. Я думала, что у всех примерно так же. И что-то новое, оно всегда вдохновляющее и вызывает желание заняться этим.
А сколько вообще занятий в день ты можешь совместить? Ну, так в среднем.
Если это спорт, плюс работа, плюс side project, плюс что-нибудь вечером из разряда сходить по делам, но это до 5 разных дел может быть.
А если больше, ты в какой-то момент начинаешь чувствовать, что, о боже, меня там раздербанивает в разные стороны?
Слушай, раньше было больше. Было ощущение, что я как выжатый лимон, и как будто я не успеваю жить. мы обсуждали это с моим психотерапевтом, и она мне объяснила, что я испытываю и почему я испытываю. Есть такое детское чувство, когда ты живешь в режиме импровизации. У тебя нету каких-то запланированных дел, и ты можешь просто пойти погулять. А когда у тебя весь день распланирован и нету минуты, чтобы выдохнуть, в таком случае твоя психика начинает бунтовать, и организм может дать сбой. Это может вылиться в какие-то слезы, то есть неконтролируемое настроение, либо, как я говорила, можно просто упасть и лежать. Много вариантов. И понятно, что выход из этого не какие-то вредные привычки, а банально лечь и отдохнуть. И когда у меня спросили, какой идеальный отдых для меня, какой идеальный отпуск, я сказала, я хочу лежать в кровати и просто смотреть сериал. Вот это делать 7 дней для меня было бы идеально. Понятно, что сейчас я уже так не думаю, но в момент самого сильного выгорания в прошлом году я чувствовала именно такое.
А что сейчас из нынешней точки для тебя идеально?
Поехать в какую-нибудь страну новую, где я еще не была, и посмотреть архитектуру. Честно, я очень соскучилась по церквям. Это странно, но мы в Стамбуле.
В Кадыкёе их очень много, кстати.
Это правда. Хочется чего-то европейского.
То есть получается, что за время эмиграции вот эта жажда посещать новые страны, она у тебя не подосякла?
Вообще нет, я скажу. Несмотря на то, что мы испытываем стресс в эмиграции и хочется спрятаться, как улитка в раковину, при этом ты испытываешь желание, еще больше желания, чем раньше, изучать мир, потому что вот он здесь рядом. Такое чувство, как будто ты вырвался откуда-то, и теперь можешь все потрогать, и оно очень близко к тебе. Примерно с таким ощущением я живу, и да, по этой причине я бы хотела продолжить путешествие.
Какие страны планируешь поехать?
Сейчас мы планируем поехать в Грузию, и потом нас ждет, я очень надеюсь, иншалла, переезд в Испанию, а уже там можно поездить по Европе.
А вот скажи, пожалуйста, когда ты думаешь о путешествиях, я просто хочу свериться с тем, как у меня это сейчас происходит. Выбор падает в основном на страны, в которых хорошо говорят на английском. То есть я поняла в какой-то момент, что если я думаю о поездке в страну, в которой не очень хорошо говорят на английском, то я понимаю, что нет, сейчас я не хочу ехать. Просто потому что само нахождение в среде, в которой много непонятного, то есть сейчас я уже очень хорошо ориентируюсь в Турции, несмотря на то, что язык я так и не выучила, но даже базового понимания языка хватает, чтобы все равно контекст был более понятным и с людьми больше, да, как точка соприкосновения. Но при этом сейчас ехать в страну, в которой будет снова все абсолютно непонятно, я, например, не хочу. А вот, допустим, там та же самая Сербия, Грузия и другие страны, в которых я понимаю, что можно спокойно, свободно общаться, ну, в первую очередь, свободно, да, то есть спокойно-то, в принципе, практически везде вот свободно общаться, это прям сразу внутренний путешественник ликует и говорит, да, пожалуйста, давайте поедем туда.
Да, я понимаю. Между строк ты имеешь в виду, что когда ты не понимаешь, это дополнительный стресс, и когда ты не можешь объясниться, это в том числе дополнительный стресс. Да, это, кстати, одна из таких темных сторон переезда. Просто я общаюсь с ребятами, которые, например, остались в России, и они мне говорят, да что в этом такого? Камон, попробуйте, я посмотрю на вас. Но в Испании с этим все более-менее окей. Помимо этого, может быть, я просто не чувствовала, я уже жила в Испании, я по-испански более-менее разговариваю, и мне языки, в принципе, легко даются. В Турции мне было легко в том числе, потому что я из Татарстана.
Ты знаешь татарский?
Тюркская языковая группа, да-да. Не то чтобы я его знаю, но когда ты растешь в этой среде, в Башкирии, в Татарстане, этот язык, он как будто наслаивается на тебя. Когда ты приезжаешь в Турцию, тебе уже не так страшно, ты уже что-то понимаешь, да и люди, в принципе, понятные более-менее. Не знаю, опыт путешествий, опыт предыдущих переездов, я опытный иммигрант, у меня опыт с 18 лет, то есть уже очень давно. По этой причине ты не испытываешь вот этого стресса, но я полностью с собой согласна, что когда ты едешь в страну, которая не европейская и не англоговорящая, здесь могут возникнуть трудности, но welcome на какие-нибудь иммигрантские тусовки, где можно встретить local людей, которые смогут тебе в бюрократии помочь. Это, кстати, очень удобно.
Ты сказала, что ты опытный иммигрант. Расскажи, пожалуйста, где еще ты жила?
Как я уже говорила, я жила в Испании, и я очень много до этого жила в Турции. Я пыталась мигрировать в Чехию, я изучала чешский язык около года. Некоторое время я пожила, ну, совсем чуть-чуть пожила в Германии и Турции. Турция. Уже давно. Не знаю, не отпускает. У меня здесь друзья, у меня здесь туркоговорящие друзья в том числе. Но я думаю, что пора прощаться.
А почему пора прощаться тогда, если Турция не отпускает?
Потому что нужно двигаться дальше. Потому что нужно покорять мир. Сразу скажу, даже у самых опытных иммигрантов, как я уже сказала, кем я являюсь, все равно присутствует стресс от переезда, так как одно дело турист и никакой бюрократии, другое, когда нужно решить вопрос с водой в квартире, отвезти кота к ветеринару или банально попросить таксиста остановиться в нужном месте. В Турции это hard level. Я думаю, что мы его успешно прошли.
Да, кстати, вот этот момент, который я и хотела добавить, что когда бываешь в разных странах как путешественник, действительно, с очень многими моментами не сталкиваешься. В частности, например, абсолютно не напрягает то, что не знаешь местного языка. А вот когда уже здесь уже не турист, но вроде как и не местный житель, а вот когда вот эта вот пограничная история, вот это действительно довольно сложно. Но, как всегда, из любого опыта можно извлечь уроки. В этом, наверное, и есть сила разных опытов.
Я считаю, что это как отдельное дело все равно. Вот как раз-таки опыт миграции — это скилл, который делает нас суперлюдьми. Ну, я не хочу никого обидеть, но у меня ощущение, что мы суперлюди после всего того, что с нами происходит. Помимо этого, нужно учитывать, что это стресс. И возвращаясь как раз к выгоранию, нам нужно особенно следить за своим самочувствием в эти моменты, потому что вот такие вещи, на которые ты дома не обращаешь внимания, которые не вызывают стресс, ну или если вызывают, то не сильный. А здесь это x2. Сразу x2, и по этой причине однозначно нужно давать себе больше отдыха. Я скажу, я себя очень сильно условно пинала, потому что дома я могла делать очень много дел. Как я уже сказала, я могла провести целый день в спортзале, просто целый день, и мне было классно. Но нужно учитывать, что даже опытные ребята все равно чувствуют вот эту усталость от того, что ты иногда борешься с ветряными мельницами и не понимаешь, как дальше быть. Но если ты все-таки прошел это, то все.
Вот здесь я бы хотела провести аналогию с бегом, на самом деле вообще с любым видом спорта, неважно. Всегда есть период напряжения и есть период восстановления. Ну, то есть, допустим, чем интенсивнее тренировки, тем больше внимания в том числе уделяется восстановлению, в том числе во время дистанций. Спортсмен всегда рассчитывает свои силы. Ну, то есть в разных видах спорта там это не всегда там дистанция, это какие-то другие моменты, но в любом случае свои силы нужно рассчитывать. И вот когда мы оказываемся в каких-то новых условиях, это на самом деле может быть даже не только иммиграция, это может быть там выход на новую работу, это даже переезд в другой город внутри страны, то есть на самом деле это тоже довольно сложная история. То есть я помню, когда я с психологом обсуждала свой опыт иммиграции, и в том числе, когда мы затронули мое прошлое, потому что я переезжала из родного города в Москву, она мне тогда сказала, ну, вообще-то переезд из одного города в другой — это тоже очень сложная история. Ну, как бы, почему этот опыт обесцениваете? Мне до этого разговора казалось, что, ну, боже мой, ну, я переехал внутри страны. Подумаешь? Но на самом деле не подумаешь, потому что каждый город, он живет своей жизнью. У каждого города свой характер, свои устои. Когда меняешь один город на другой, в общем-то, всегда меняется ритм жизни, меняется уклад жизни, окружение меняется, в общем-то. Поэтому в любом случае, когда есть какие-то изменения в жизни довольно серьезные, всегда нужно это учитывать, потому что это как раз очень сильно влияет на то, как вы проходите свою дистанцию. И силы рассчитывать, и отдых рассчитывать, время на восстановление.
Есть потрясающая практика, как понять, что вам нужно отдохнуть. Представьте, что вы — это другой человек. Или лучше ваш ребенок, или кто-то, кто вам очень дорог. Вот глядя, как этот человек так много всего делает. Переехал в другой город, в другую страну, изучает язык новый, занимается спортом, помимо этого работает и еще строит отношения, что тоже забирает время. Вы бы предложили этому человеку отдохнуть? Или сказали бы «давай, продолжай дальше», даже если он горит этим всем? Думаю, вы бы предложили ему горячий шоколад или поваляться под пледиком, но никак не продолжать заниматься в таком же темпе. И я скажу, мне это помогло. И помогает очень часто, не только говоря про отдых, но в целом про какие-то ситуации, где я могу нервничать. Просто представляю, что это, например, я маленькая, и как я к этому ребенку отношусь сейчас? Пинаю ли я его, ну, условно, не физически? Не ругаю ли я его? А может быть, он стоит, плачет и требует, чтобы его сейчас просто обняли, поцеловали и посмотрели с ним мультики? Когда с таким чувством относишься к себе, становится приятнее, понятнее, я скажу. Ощущение, что ты не одинок, ощущение, что о тебе заботится. Это немыслимо, как это работает, но интересно. Вот такая методика.
Я, кстати, ее поддерживаю. Видишь, здесь, с одной стороны, и история про более бережное отношение к себе, и, с другой стороны, про взгляд со стороны. Посмотреть на себя немножечко со стороны. Я немножечко похожую практику стараюсь использовать, когда я, например, не совсем понимаю, а как поступить в какой-то ситуации. И в этом случае у меня есть такой лайфхак. Знаешь, такая немного защитная реакция, что свой совет себе посоветуй, но я его использую в позитивном русле. То есть я себе представляю, вот если бы ко мне сейчас пришли с такой ситуацией, сказали, ну что можешь посоветовать? Ну, то есть всегда для другого человека находишь кучу вариантов решений. Просто потому, что мозг более свободно смотрит. Ну, типа, не тебе же все это реализовывать. Это первый, а второй момент. Не знаешь всех ограничений, да, которые есть. То есть в своих ситуациях все знаешь сразу же. Ага, как это вот это? Первое, пятое, десятое. Сразу же мозг начинает подкидывать. А в отношении другого человека ты этого не знаешь. Соответственно, куча новых вариантов сразу приходит на ум. И, в общем-то, вот здесь тоже такая получается вторая версия лайфхака, ее тоже можно использовать. То есть это можно использовать и для заботы о себе, для отдыха, и в том числе в тех моментах, когда вроде бы зашли в тупик и не понимаете, что делать, как решить ту или иную задачу. В начале разговора ты сказала, что довольно часто слышишь свой адрес слова, распыляешься, там слишком много всего совмещаешь и так далее. Наверняка сама себе тоже такое говорила.
Нет, я не согласна категорически. Я генератор. Буквально на днях проснулась, и у меня новая гениальная идея, что мне делать в этом мире. Мой ментор, кстати, как-то мне посоветовал записывать бэклог идей, потому что я пытаюсь реализовать все свои идеи одновременно. Понятно, что это не получается. Я все равно не могу сказать, что я распыляюсь. Нет, мне кажется, что я иду в своем русле. Интересно, что все, что записано в бэклоге, оно сбывается. Понятно, что на это уходит время. И что-то я даже отпускаю и не делаю. Бывает такое, что я написала, хочу быть вот тем-то, хочу изучить что-то. Я просто написала и отпустила. А через год или через полгода мне приходит возможность реализоваться, и при этом приходит время, когда я могу это поставить, свой график для того, чтобы этим заняться. Но я не могу сказать, что я распыляюсь, потому что у меня все хорошо получается, как мне кажется.
Ну, то есть у тебя в твоей жизни не было таких ситуаций, когда ты себе что-то подобное говорила?
Нет. Либо, как говорит мой психотерапевт, мне просто сложно от чего-то отказываться. Такое чувство, когда тебе кажется, что это часть тебя, и ты не можешь это отпустить, потому что ты можешь потерять себя. Вот тут я согласна. Нужно, понятное дело, нужно отпускать. Для этого у нас есть приоритеты. Но совсем отказаться от этой идеи я не могу. Я ее лучше запишу в бэклог. Я лучше буду периодически думать, как можно это реализовать. Оно ко мне придет, я это сделаю. Если не придет, значит, не мое.
В связи с этим такой вопрос. Как тебе удалось, или же как вообще получилось так, что ты неустанно идешь по своему пути, не реагируешь на то, что тебе люди говорят о том, что ты распыляешься, не берешь это во внимание, да, там не пытаешься как-то перестроиться, подстроиться, еще что-то. Вот можешь немножечко об этом рассказать, об этом своем опыте? Всегда ли так было, или же ты научилась этому? Как вообще твоя жизнь устроена вообще в глобальном плане с точки зрения мультипотенциальности?
Буквально недавно я анализировала, ну, всю свою жизнь, и я поняла, что я всегда была в таком ключе, то есть всегда жила в таком ключе и всегда шла туда, куда мне нравится, и делала все, что мне нравится. Поэтому, например, я помню, в 7 лет я одновременно ходила в школу, в музыкальную школу и на бальные танцы, и мне все нравилось. И так продолжалось на протяжении всего моего детства и юности. И когда я решила, что я хочу поехать, например, работать в Турцию, меня никто не мог остановить. Родители, в принципе, не пытались, потому что бессмысленно. Но и друзья, и парень на тот момент тоже ничего не сказали. По поводу того, что я никого не слушаю. Здесь я могу не согласиться, потому что все-таки мне мой молодой человек иногда говорит, что я слишком распыляюсь. И тут я вспоминаю, что помимо всего прочего, у меня есть задача строить отношения. И тогда я это записываю как задачу, потому что мне это тоже важно. И в таком случае у меня находится время и на отношения, и на друзей, что я тоже записываю, и на все остальное. Здесь можно сказать, что я учитываю слова моих близких, но я их просто записываю как дополнительные задачи. Есть колесо баланса, там я тоже отслеживаю, насколько я где перегибаю палку и пытаюсь условно успеть во все, но я понимаю, что я не успею. Поняла я это недавно, кстати. И по этой причине я пытаюсь балансировать.
Ну, то есть получается, что ты здраво слышишь слова других людей и просто анализируешь, насколько тебе это важно, то, что они говорят, насколько ты действительно считаешь, что это стоит принять во внимание.
Ну, и как в любых переговорах, как в любых межличностных отношениях, у людей обычно есть цель, совместная цель. Если совместной цели нету, то это, как в басне, все по разные стороны пытаются тащить телегу. И если я понимаю, что мы в целях совпадаем, и что этот человек мне дорог, в таком случае, конечно, я пойду навстречу. Иначе это не отношения. И я говорю и про дружбу, и про романтические отношения. Иначе мы просто два эгоиста, которые не слышим друг друга. Но, к счастью, у меня окружение такое, с которым можно поговорить. Мы используем технику деликатного общения. Мы находим друг для друга время, если человек такой же занятой, как и я. И если кажется, что мы не успеваем, что наш скилл дружбы, например, или отношений, он падает, то мы просто добавляем друг друга в график.
Маслица в огонь отношений подливаете. Круто. А расскажи, пожалуйста, про свое колесо баланса. Сколько у тебя там секторов? Как часто его заполняешь?
Я скажу, что я держу это колесо баланса у себя в голове. То есть у меня есть направление отношения, карьера, самореализация и все, что связано со здоровьем. Я это просто чувствую. Я не из тех, кто имеет огромный ватман на стене, где это все записано, но я держу у себя в голове, просто таким образом пытаюсь отслеживать. Наверное, стоит, конечно, это вытащить куда-нибудь на листок, но пока что я справляюсь так.
А я, кстати, знаешь, когда начала вести колесо баланса, ну, вернее, как бы подходов-то я делала много, естественно, но в конце 22-го года одна моя подруга, она очень любит вообще тему планирование и так далее. Это Вера, кстати, с которой мы сейчас вот делаем проект «Как ты это делаешь». И она уже, получается, 2 года, да, она ведет свой телеграм-канал. Сейчас он называется «Прыжок Веры». Там она очень много говорит о различных техниках, рассказывает там о книгах, которые читает и так далее. И в том числе она очень много говорила про колесо баланса. А я очень много раз пыталась его начать вести. Ну, то есть, я его начинала вести и забрасывала, то есть как-то не было мэтча с этим инструментом, и в какой-то момент она сделала такой мини-практикум по этой теме, и в декабре 22 года я села и проанализировала весь свой год. 1 день, 1 месяц. То есть в конце года 12 дней подряд я анализировала свой год по колесу баланса. Мне очень это понравилось, ну, плюс ко всему год, конечно, был сложный, с огромным количеством событий и перемен в жизни. И вот начиная с января 23 года, я каждое первое число месяца сажусь и анализирую прошедший месяц по своему колесу баланса. И мне это так нравится, на самом деле. Знаешь, когда я сажусь, я представляю эти баллы, то есть у меня 10-бальная система, я себе проставила. В этом году я себе еще выписала основные векторы в каждом секторе. И вот 1 числа я еще отмечаю, какие векторы удалось в предыдущем месяце реализовать. Ну, вот получается, что январь, февраль у меня уже заполнен, ну и вот уже в там, 1 апреля будет мартовский. И в какой-то момент я такая, о боже, вот это событие, оно же вот как раз к этому вектору, боже, как классно. То есть на самом деле, действительно, когда себе определяешь какие-то направления вектора, то иногда даже не нужно ничего делать суперспециально для этого. Мозг уже концентрируется на этом, даже если их много. То есть на самом деле, да, вот мы мультипотенциал, нам нельзя на чем-то одном фокусироваться. Но даже если у нас много таких векторов, то все равно мозг, он понимает, ага, вот сюда надо пойти, вот сюда. То есть это такой, как навигатор встроенный, начинает работать. Так что я прям поддерживаю историю с колесом баланса.
Но я хочу добавить, почему, например, для меня не работает классическое колесо, а вот именно мое, с моими направлениями, тогда моя голова воспринимает это как дополнительную задачу. И мне во что бы то ни стало нужно сделать эту задачу. Вот у меня здесь провал, все, жизнь кончена. Мне нужно сделать то, что у меня не хватает, потому что я перфекционист, я не знаю, это болезнь.
Достигатор.
Да, достигатор — это болезнь или это награждение, но если чего-то не хватает, то я буду биться в эту сторону и, скорее всего, не слышать себя. По этой причине я примерно все про себя знаю, у себя в голове держу, Но, понятно, планы, как и все, на год пишем по разным направлениям, по здоровью, что я хочу, по достижениям, по хобби, по отношениям. И оно как-то само все получается. Просто я так чувствую. И вот как чувствую, так и пишу.
Но я, кстати, хочу сказать, что практически никогда готовая система не будет работать для каждого конкретного человека. Потому что мы разные, у нас разные потребности, разные цели в жизни. И, соответственно, почему, например, люди могут из года в год писать себе цель выучить английский, но при этом к концу года понимать, что не продвинулась даже, там, не знаю, на 5 слов. Но потому что это общепринятая цель. Точно так же, как когда дают шаблон колеса баланса и говорят, вот, учитывая вот эти вот сферы жизни. Да и ничего подобного. Ну, например, в моем колесе баланса есть такой сектор, как ambience. Не смогла пока что найти наиболее подходящее слово в русском языке. Ну, то есть для меня это все, что связано вот с атмосферой жизни моей. Это там и про аромасвечки, и про еще какие-то моменты. Ни в одном шаблоне колеса баланса ничего подобного нет. Но мне это важно. Соответственно, да, я каждый месяц оцениваю, ну, как бы вообще, что я себе сделала, чтобы мне нравилось. То, как я живу, да, там, что вся вот эта атмосфера, там, те же самые красивые кафе, атмосфера дома и так далее. Ну и, соответственно, поэтому она у меня работает, потому что она моя. Мне кажется, прям классно мы с тобой поговорили и основные моменты обсудили. Вот как ты думаешь, есть ли что-то, что мы не успели обсудить, что тебе хотелось бы озвучить?
Да, я думаю, что я хотела бы сказать по поводу умственной деятельности опять и по поводу отдыха. Почему важно отдыхать в том числе? Для меня это супер важная вещь, которую я для себя открыла недавно. Как я сказала, я отдыхаю в том числе, когда просто ничего не делаю. И я нашла этому научное объяснение. Ученые говорят, что момент креатива наступает тогда, когда мы отдыхаем. То есть никогда музыку слушаем или никогда бежим куда-то, а именно в состоянии спокойствия, наедине с собой. Если вы планируете генерировать идеи, как я говорю, захватить мир, вам нужно это спокойствие. И я обычно просто сижу и лежу, или молчу. Просто смотрю в потолок или в окно, где обычно ничего не происходит. И вот именно в этот момент идеи рождаются. Я считаю, что нам, как людям из сферы IT и вот подобных сфер, нам очень важно для того, чтобы как раз были какие-то креативные решения, например, на работе или в жизни.
Этот момент скуки, он на самом деле самый важный. Ну, не самый, конечно, важный, но один из самых важных в жизни, потому что он в том числе освобождает ресурс мозга на то, чтобы решать новые задачи. Я использую эту историю в том числе в таких моментах, когда понимаю, что, например, не могу решить какую-то задачу, глаз замылился или там просто сложная задача и так далее. Я прям загружаю себе в голову, вот просто загрузила и пошла ничего не делать. Там, например, можно пойти купаться, можно просто пойти кофе попить, можно пойти прогуляться. Знаешь, когда просто идешь, там шатаешься по улицам, ничего не делаешь, то есть идешь никуда, просто вот просто идешь, или там просто сидишь, да, там в одну точку смотришь. И в этот момент мозг, у него просто появляется время для работы, на самом деле, для нормальной. Ты знаешь, как вот человек, которому постоянно там какие-то задачи накидывают, и потом вот все ушли из офиса. Это часто, кстати, в офисной жизни бывает. И человек такой остался работать, такой, боже, все, теперь можно поработать, наконец-то. Поделать то, что действительно хочется, на чем-то сфокусироваться и так далее. Вот также наш мозг. Вот момент скуки — это, в общем-то, его время. Это время, когда он говорит, боже мой, наконец-то от меня отстали, и можно просто вообще пожить своей жизнью, порешать действительно креативные задачи.
Полностью согласна.
Что ты можешь пожелать себе?
Во-первых, отдыхать регулярно. Банально, просто, но невозможно отоспаться за неделю, отлежаться, например, на недельном отдыхе. Обязательно определяй для себя время, в которое точно отходишь от всех дел и начинаешь отдыхать. Дальше продолжать записывать отдых как отдельное дело в ежедневнике. Можно даже прописывать, какой именно отдых. И это абсолютно не спорт. Это именно что-то, где я точно получаю ресурсное состояние. И как раз-таки для этого есть меню радости. Список вещей, которые 100% приносят наслаждение и не требуют сильных затрат. Поэтому отдых на Мальдивах мы не записываем. Хотя хотелось бы. Как я уже говорила, отдыхай противоположными от работы методами. Все специалисты советуют, и я с ними согласна. Если ежедневный умственный труд, то нужно переключаться на физическую активность. Также отдых как пространство для импровизации. Как я уже сказала, весь день состоит из прописанных дел. в то время как для отдыха оставляй вот это детское чувство, когда можно быть без планов и делать все, что в голову придет. И это помогает восстановить баланс в отношениях со своей головой, иначе будет бунт организма. Ну и последнее, для меня супер актуальное. Не пытайся захватить мир сразу. Попробуй сделать это постепенно.
Ешь слона по кусочкам.
Да, да, да. То есть расставляй задачи по приоритетам, записывай идеи в бэклог. По моему опыту, если это мое, то оно вернется ко мне тогда, когда я буду к этому готова.
А вот если говорить про пожелания слушателям, это будет такой же список или что-то ты из него уберешь? Например, мир не захватывайте. Это твой план, а что ты наоборот добавишь?
Я думаю, что я могу посоветовать ровно такие же пункты всем слушателям. И если у вас есть желание захватить мир, почему бы нет? Просто момент в том, что не все хотят этого сделать. Если есть желание, то 100%. Да, это классно. Ну и что я могу сказать слушателям? Слушайте себя, вы у себя единственный, расставляйте приоритеты, повторюсь, пробуйте деятельный детокс, отказ от любой деятельности хотя бы на один день, это круто. А если сложно, лучше записывать отдых в ежедневник и отводить от него определенные часы.
Ну что ж, я считаю, что мы молодцы, мы справились с нашей задачей, и, как Альбина сказала правильно, слушайте себя, а еще слушайте подкаст о мультипотенциалах индульгенции на распыление. И в следующем выпуске будет следующий гость, мы обсудим следующую интересную тему. И, конечно, подписывайтесь на телеграм-канал «Индульгенция на распыление», там выходят анонсы новых выпусков. И подписывайтесь на телеграм-канал «Project» своего проекта, там я делюсь заметками о работе и жизни. Всем пока-пока!